Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. На этой последней неделе февраля она посвящена великому режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Февраль – Мейерхольдовский месяц. В феврале 9 числа, 143 года назад, он родился. В феврале 2 февраля 40-го года был расстрелян. О Мейерхольде и его музе, главной актрисе его театра Зинаиде Райх, о них сегодня наша программа, гости которой – заведующая Мейерхольдовским музеем, его мемориальной квартирой в Брюсовом переулке Наталья Макерова. Наташа, здрасте. Очень рад вас видеть,
Леонид,
в нашей
взаимно.
Студии. Как Пушкина, не красного словца ради, называют солнцем русской поэзии, так Всеволод Мейерхольд, наряду с его учителем Станиславским, это солнце русского театра. Если Пушкин создал современный русский язык, и поэтический, и жизненный, то Станиславский и Мейерхольд создали язык театра. Станиславский – систему актерского творчества, а Мейерхольд, по сути дела, придумал режиссуру как искусство созидания синтетического художественного целого, которым является спектакль. А продолжая аналогию, русский и советский театр 20 века – это такое же уникальное, не имеющее себе равных и аналогов в истории явления, как и русская литература 19 века. Список прямых учеников Мейерхольда, ставших великими актерами и режиссерами, не короче, чем у Станиславского. Эйзенштейна, Хлопков, Пырьев, Ильинский, Жаров, Бабанова, Мартинсон, Гарин, Самойлов, Свердлин, Штраух, Юткевич, Козинцев, Плучек, Равенских. В его театре, который он без ложной скромности назвал своим собственным именем, его величали мастером. И так его звал весь театральный мир. И, конечно, у мастера Мейерхольда была своя Маргарита. Ее звали Зинаида, Зинаида Райх. Мейерхольд был ее старше на 20 лет. Он сделал из нее великую актрису. Оба они приняли мученическую смерть от советской власти, от рук сталинских убийц. Но трагическому финалу предшествовала яркая, полная гениальных творческих озарений жизнь, о которой лучше, чем Пастернак, в стихе Мейерхольдом не скажешь. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул и сплыл и заглох. У окна, опоздавших к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой залягте и обуглясь у всех на виду. Как дурак, я зайду к вам в антракте, и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму. По замашкам зимы за мухрышки я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих блеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи, взбитую прядь. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился как дух над водою и ребро сокрушенное тер. И, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил, за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил. Той же пьесою неповторимой, точно запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа. Наташ, сколько лет уже вы заведуете этим музеем?
Знаете, я так удивилась. Недавно почему-то вдруг пришло в голову, совершенно не задумывалась на эту тему, а в этом году будет 15 лет уже.
О, да, да. Порядочно. Порядочно. А сколько лет музей существует?
Музей существует в этом году, опять же, вернее, в 16 году. 25 лет.
25 лет, да, в 91 году. Да. Конечно, в 91 историческом
июля,
году.
91 года, буквально за... месяц практически, да, до путча, впервые вошли Марья Алексеевна, внучка Мерхольда, да, и те, кто помогал ей создавать этот музей.
Да, 25 лет. Да. Я, конечно, не припомню другого музея, который одновременно был и местом преступления, да, местом гибели одной из знаменитых обитательниц этой квартиры, Зинаиды Николаевны Райх. Напомним зрителям, что здесь она была
В этой квартире. Зверски
убита 25 июля 1939 года.
Это в ночь с 14 на 15 июля.
В ночь 14-15 июля.
Да, 39-го года.
Ошибся, пардон.
Жестоко убита, да.
Да. Так что все-таки это одновременно так получилось, что это прекрасное место, да, потому что здесь рождались гениальные замыслы мейерхольдовские. Здесь он с той же Зинаидой Николаевной много репетировал. Сюда приходили совершенно потрясающие люди. Пастернак, кажется, в таком письме во имя реабилитации Мерхольда писал о том, что это было место, в котором собирались действительно, так сказать, лучшие артисты, лучшие умы, лучшие таланты московские. И собирались, как бы, так сказать, не просто праздно, но действительно для каких-то таких одухотворенных встреч и бесед. Так что это одновременно и прекрасное место, и вот такое ужасное.
Трагическое.
И трагическое. Да. Так вот, все-таки, по вашему ощущению, это хорошая квартира или, пользуясь булгаковской терминологией, нехорошая?
Нет, ну понятно, что это хорошая квартира, и не потому, что так получилось, что судьба в лице Марьи Алексеевны призвала меня туда служить Мерхольду. Потому что назвать работой, то, чем мы там занимаемся, ну, как-то в театре служат, да?
Ну,
мы
да.
В этом доме тоже служим мастеру, служим театру. И должна сказать, что, конечно, в последнее время посетители, в первую очередь приходящие к нам, ну, вот обыкновенные посетители, которые приходят, их что-то слышали о Мейерхольде, конечно, их прежде всего интересует вопрос, а это здесь убили Райх, да?
Ну, это не мудрено, это мне не мудрено, кажется таким обывательским вопросом.
Да-да-да, ну,
действительно,
понятно, что,
говорить,
что люди имеют право знать это, задавать этот вопрос, хотя, конечно, мне хотелось бы, и хотелось бы сразу сказать о том, что, наверное, Мейерхольд и Райх знаменитые, прожившие огромную, потрясающую, насыщенную творческую жизнь, знаменитые не только тем, что их убили, не только трагическим финалом своим, да, но и всей своей жизнью. Надо сказать, что я не ощущаю эту квартиру как трагическую и никогда так не ощущала.
Интересно.
Потому что я думаю, что здесь, опять же, поступила очень правильно Марья Алексеевна. Внучка Мейерхольда,
осветила.
Потому что вскоре после того, как впервые туда вошли, уже было принято решение о том, что здесь она будет создавать музей, и он стал филиалом Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, Марья Алексеевна пригласила священника, у нас есть фотографии, и была отслужена литургия памяти Зинаиды Николаевны.
Зинаиде бедной,
И с тех пор, ну, даже иногда те люди, которые интересуются, спрашивают, я говорю, ну, вы сами чувствуете? Нет, вы знаете, у вас очень светло, у вас очень приподнятая какая-то атмосфера. Да.
Потому что мне это все-таки казалось. Тем более, что Зинаида Николаевна, равно как и Маргарита Николаевна, все-таки в ней такое ведьминское начало было. И мне казалось, что по ночам, ну вы по ночам там не бываете, по ночам какие-то половицы могут там скрипеть. Окно, тем более окно этого ужасного балкона, с которого вошли убийцы, балконы, может быть, иногда распахивается от ветра. Все-таки, я думаю, там какая-то двойственность
в этом есть.
Тем более, сам Мерхольд был все-таки с таким тоже, таким немного инфернальным началом артистическим.
Ну, по поводу инфернального. У Мейерхольда до революции, как из апокрифов известно, было любимое слово «инферно».
О, я не знал этого, да?
Которое он, как он говорил, он любил перекатывать на языке. То есть его интересовал не столько вот этот мистический смысл, да, сколько вот само это артикуляция, само это слово перекатывать на языке, ну так, по-актерски. А что касается мистики, то поскольку практически ничего из вещей, из быта в квартире не осталось, и то, что удалось Марье Алексеевне с огромными трудами, ну, тех, кто ей помогал, первых сотрудников, удалось собрать из мебели, из каких-то, ну, вот, бытовых вещей, вот, из этого реконструирован кабинет Меркурия. Ну, то есть вот там можно действительно ощутить атмосферу 1934 года последней премьеры на московской сцене «Дамы с камелиями», где блистала Зинаида Николаевна в роли Маргарет Готье. Вот. Так вот, там есть два шкафа. Один подлинный мирхольдовский, а второй из квартиры Марии Ивановны Бабановой. Поскольку, опять же, как известно, Мирхольд никогда не был озабочен бытом, ему все равно было на кровати красного дерева или карельской березы спать, вот, то мебель была самая обыкновенная. Да, то есть она не являлась какими-то произведениями мебельного искусства, гарнитуру он не подбирал. Правда, Зинаида Николаевна любила карельскую березу.
Ну вот, я и хотел сказать, что карельская береза там есть.
Ну, правда,
В небольшом количестве
эта карельская береза куплена Марьей Алексеевной в антикварных магазинах.
Ну да, то есть тоже такая реконструкция.
Да. Ну, вот такая музейная имитация. Угу. Так вот, вот два шкафа в Мирхольдовском кабинете рабочем, шкаф Бабановой и шкаф Райх. Угу. Мы так говорим, что, наверное, они там по ночам все-таки друг с другом.
Уж я думаю. Марья Ивановна Бабанова, которая вынуждена была уйти из театра из-за Зинаиды Николаевны.
Да, это, безусловно, это тоже общеизвестный факт, это драма.
И которая, тем не менее, никогда Мирхольд не предала, спустила с лестницы корреспондента, когда тот пришел к ней брать интервью для обличения Мирхольда.
Нет, надо сказать, что, ну, за очень редким исключением, и мы не будем сейчас вспоминать эти имена, никто из мирхольдовских актеров после закрытия театра, и уж тем более после ареста Мирхольда, ни разу никто не высказался против него.
И это ведь поразительно, потому что Мирхольд, во-первых, он со многими артистами обошелся. Вспомним просто плеяду его великих учеников, которые один за одним вылетали из этого театра, что называется, как пробки из бутылок
шампанского. Вылетали и возвращались.
И вылетали, и возвращались, и не возвращались. Да. И Охлопков, и Ильинский, и Гарин, и многие. Мы еще будем вспоминать, имена. Да. Но и я вспоминаю фразу эйзенштейновскую, которую я ее дословно не процитирую, но счастлив тот, кто соприкасался с Мирхольдом в творчестве, и несчастлив тот, кто с ним соприкасался вот в такой вот, так сказать, в личной жизни.
Тем не менее,
они все хранили ему не просто верность, но отношение действительно как к какой-то иконе, как к Богу, как к создателю. Да. Опять же, не случайно пастернаковская фраза, да?
Они же, собственно, его актерские создания.
Конечно.
Да? Они его воспитанники, ученики, не предавшие учителя. Я вспоминаю немножко другой пример по поводу разговора о Марье Ивановне Бабановой. О том, что, ну, не дословно цитирую, но она говорила так, что если бы Мирхольд меня позвал и дал мне роль без слов через 10 лет, я готова была бы прийти и сыграть эту роль без слов.
Грандиозно. И это Марья Ивановна, которая была невероятно гордым и самолюбивым человеком, которая никогда не шла ни на какие компромиссы.
Которая
на Николая Павловича Охлопкова хранила всю жизнь обиду за то, что он ее там снял с роли Любки Шевцовой и так далее. Но Мирхольд, это в их жизни...
Это было святое,
было все совершенно, совершенно особо. А мы еще должны напомнить, конечно, публике, нас смотрящий и слушающий, что ничего не осталось в квартире, потому что она была, что называется, расчехвостена после гибели Зины Николаевны. Поделена снова надвое, потому что это было две квартиры, и туда Берия вселил своих, вот это я точно не помню, то ли медсестру, то ли секретаршу какую-то и шофера.
Ну, она была в секретариате Берии, она служила, и квартиру, когда разделили на две части, благо, так сказать, Мирхольд покупал эту квартиру в этом доме, две квартиры сразу, поэтому наш музей сейчас занимает всю площадку второго этажа, а поскольку было два входа, очень удобно было разделить квартиру на две части, вот в одну в большую часть квартиры, которая полностью была перепланирована, вселилась, будем так говорить, секретарша Берии, а в меньшую часть квартиры водитель Берии. Водитель уехал очень быстро, но, видимо, квартирка маловато показалась. Uh-huh, uh-huh. Вот, и там потом постоянно менялись жильцы. Эта дама со своей семьей впоследствии, uh-huh. она прожила там до 91-го uh-huh, года. Uh-huh. Вот, и поскольку тут же...
Грузинская какая-то фамилия.
Я не хотела...
Да, не, да, надо просто говорить. Что...
Вот, и тут же, значит, она очень, так сказать, все волновались, а как же так, куда же она, так сказать, переедет. Ничего, на Причистенку, в Золотую Милю, как на ней
ну,
принято
конечно,
теперь
ну...
говорить. Да. Но ведь квартира была переведена в собственность НКВД.
Ну да.
И решающую подпись в борьбе за квартиру, а это был последний, я бы сказала, из подвигов, просто жизненных подвигов во имя Мейерхольда Марии Алексеевны, последнюю решающую подпись поставил Крючков, последний председатель КГБ.
А что?
Да, на то, чтобы перевести угу. квартиру в собственность Министерства
как,
культуры.
Как причудливо тасуется колода,
да,
опять
да,
же, вспомним
да,
Михаила
да,
Афанасьевича, да?
Да, да, колода, да.
Да. Да, да.
Я думаю, что если говорить про Михаила Афанасьевича, нигде нет этому подтверждения, во всяком случае, булгаковеды угу. не находили ни разу, но поскольку никого в те годы, когда Булгаков начал писать свой роман, угу. до него никого, кроме Мейерхольда, не называли мастером...
Сняла с языка. Сняла с языка. Замечательно.
Я угу. думаю, что несмотря на их, мягко говоря, не очень приязненные отношения
да,
с Булгаковым.
Булгаков не любил этот театр, как бы он был ему, в общем, чужой такой.
Там, когда сталкиваются две такие гениальных
конечно,
личности,
конечно.
Но у них были пересечения, которые закончились... очень красивой местью друг другу у Мейерхольда и Булгакова. Если хотите,
да,
я могу
конечно,
рассказать
конечно.
Эту чудную историю. Дело в том, что, понятно, в любом театре всегда, а тем более в конце 20-х годов, где-то в середине 20-х годов, скажем так, да, всегда репертуарный голод. Да, портфель всегда вот нуждается в хорошем пополнении. Но недаром же Мейерхольд вводит просто в мир театра, и у него начинают драматурги. Эрдман, Олеша, Безыменский, Герман, старший, Файко, etc. Маяковский, опять же, да?
Маяковский,
так,
прежде
на минуточку.
Number
тогда.
One, конечно.
Да. Так вот, оказывается, и Михаилу Афанасьевичу была заказана пьеса Мейерхольдом. Ну, заказано. Они уехали, Мейерхольд, гастроли куда-то уехали, и по договору Булгаков был обязан к определенному сроку mm-hmm. написать эту пьесу. Когда Мейерхольд возвращается, Мейерхольд узнает, что Булгаков отнес пьесу в МХАТ.
Ну и все.
Нет.
Нет?
Месть мастера была...
Ага.
Изысканный,
более изощренный,
да. Ну, там, материальные отношения – это другое, вот. Он пишет ему письмо, и это опубликовано в переписке, угу. которое начинается такими словами. «Здравствуйте, господин Булгаков. Простите, не помню вашего имени, отчества». Ну, после чего Булгаков в роковых яйцах отомстил Мейерхольду трапеции, с которой свалились голые бояре в театре Мейерхольда. И покойный Всеволод Мейерхольд. Ну, вот такие были высокие отношения.
Высокие отношения. А к чертам сходства я добавлю еще... Во-первых, Маргарита Николаевна и Зинаида Николаевна.
Зинаида, конечно.
И очень важный, мне кажется, элемент. Да, да. Замечательно сказал, что мастер действительно никого мастером не называли. Мастер в то время, чтобы был мастер. Мастер мог быть по починке обуви.
Да,
да, это совершенно в высоком таком стиле это не употреблялось. И шапочка, которую носит мастер с буквой «М», Мейерхольд, как мы знаем, носил шапочку, феску такую с буквой «Д», доктор Депертутто.
Да, да, еще до революции.
Революции, конечно, знаменитый период. Так что мы, конечно, строим догадки и предположения. Документальных у нас нету подтверждений, но я думаю, что мы очень близки к истине, когда предполагаем, что навеяло, что называется, Михаила Афанасьевича. Наташа, а вот у меня такой сейчас уже не такой возвышенный, а наоборот, очень такой какой-то, так, может быть, даже бытово-криминальный вопрос. Угу. Почему так изуверски убили Зинаиду Николаевну? и зарешетив ножом, выколов глаза. Насчет глаз, Марья Алексеевна, единственное, что я, так сказать, позволю себе комментарий, вот Марья Алексеевна у нас дома моим родителям высказывала такое предположение, что убийцы боялись старого предания, по которому в глазах жертвы остается как бы такой сфотографированный облик убийцы, поэтому выколи глаза. Но это все тоже.
Начинаю отвечать с конца. Угу. Да? На самом деле, сама же Марья Алексеевна, и, кстати, это подтверждает фотография Зинаиды Николаевны в гробу. Да? Никакие глаза не были выколоны.
Я тоже обратил внимание, что там закрыты глаза.
Да. Она умерла от потери крови. Я просто цитирую Марью Алексеевну. Угу. Умерла от потери крови по дороге в Склифосовского. То, что так жестоко ее убивали, я думаю, что это просто, это подосланные убийцы НКВД специально летом, да, когда крепкую, здоровую, физически сильную женщину, не стали использовать огнестрельное оружие, да, потому что, видимо, было бы слишком слышно.
Конечно.
Но дело в том, что это был июль месяц, это было жарко, и окна были раскрыты. И весь Брюсов переулок, конечно, слышал эти страшные крики. Вот.
Кричать умело.
Да уж.
Известен эпизод, что однажды у нее на рынке воришка вытянул кошелек, и она, ощутив это, так закричала, что он сперва оторопел, остолбенел, потом вернулся и отдал кошелек.
Да. Да, так что она сопротивлялась, конечно, видимо, как могла, но, тем не менее, против двух уголовников, подосланных, и тут уже с вооруженных, внезапно в 2 часа ночи, уже ничего не сделаешь. Вот один убежал через балкон, так же, как и вошел Брюсов в переулок, который выходит, а второй через входную дверь, встретив по пути домработницу, Лидию Анисимовну, оттолкнув ее, она выскочила вслед за ним. Марья Алексеевна рассказывала, что вся лестница была залита кровью, и Лидия Анисимовна, дверь захлопнулась, она не могла войти назад и боялась. Они позвали дворника, пока пришел дворник, пришла милиция, открывали. Последними словами Зинаида Николаевна еще была жива. Когда ее везли в Склифосовского, она сказала: «Оставьте меня, я умираю». Почти как Чехов.
Да.
Вот, так что вот такая. А вопрос, почему ее убили? Я думаю, на этот вопрос, вот я могла бы согласиться, с ее отцом Николаем Андреевичем Райх, который жил вместе с ними в этой квартире. Потому что строились различные версии о том, что, понятно, что она написала эти 2 письма Сталину, о том, что, так сказать, он не очень разбирает. Если вы не очень понимаете в искусстве театра, пойдите посмотрите театр Мейерхольда. Сталин ни разу не был на спектаклях Мейерхольда, обосновывая это тем, помощники, что якобы там нет правительственной ложи. В отличие от МХАТа, там вот охрана ФСО нигде не может поместиться. Вот. На самом деле это сыграло роль в аресте Мейерхольда, конечно, эти письма, но Зинаида Николаевна просто мешала. Она была уже никто и ничто, без Мейерхольда, без театра. Вот. И Николай Андреевич сказал, что просто нужна была квартира. Просто нужна была квартира. А ведь мы знаем, что так зачастую поступали с очень многими. Да? Обвиняли писателей, поэтов, музыкантов. Их же, так сказать...
Опять же вспомним «Мастера и Маргариту». Как Алоизий Магарыч вселился в квартиру мастера.
Это была, в общем, такая, к сожалению, такая ужасная практика. Да? И все. Поэтому от нее избавились, при этом сымитировав якобы кражу. Да? Хотя красть было нечего, потому что Мейерхольд уже арестован, денег особенно не было. Вот. У нее уже после ареста Мейерхольда стал появляться в квартире некий молодой человек, который, выполнял поручения, что-то такое. Это Марья Алексеевна рассказывала, да? Вот. И она отдала ему золотые часики для того, чтобы он их продал, и чтобы просто были деньги. Да? Вот. Но на самом деле, буквально после того, как она отдала ему эти часы, на следующий день произошло это жуткое убийство.
А теперь,
да.
отъезжая камерой вот от этого страшного эпизода. Скажите мне такую вещь, а как вы считаете, они были счастливы друг с другом? Потому что все-таки оба очень непростые люди.
Безусловно.
С непростыми, нелегкими характерами. А Зинаида Николаевна, тут двух мнений быть не может, потому что она была, и, в общем, больной человек, так психически, с припадками, с депрессиями нередкими и все прочее. Вот они были счастливы или нет? И разница, опять же, 20 лет.
20 лет разница,
20 лет.
Да. Ну, насчет того, были ли они счастливы, я думаю, что только они сами могли бы ответить. Да? Но то, что Зинаида Николаевна, конечно, феноменальная женщина, потому что быть женой двух гениев, сначала да Есенина, а потом Мирхольда, которых просто и одного, и другого, несмотря на всю разницу их талантов, их просто Бог поцеловал, да? И вот то, что каждый из них обратил на нее внимание, она ничего для этого не делала, да? Вот она была такой, какая она была.
Но вместе с тем, вот я вспоминаю, что Леонид Викторович Варпаховский да. еще один пример вернейшего мирхольдовского такого рыцаря, хотя Мирхольд да. его
да,
отлучил как бы от театра. Он был его таким оруженосцем, его секретарем фактически. А потом вдруг что-то Мирхольд, значит, не то ему надули в оба уха, не то что-то в нем заиграло, и он стал с Варпаховским совершенно по-другому значит, обращаться. И тем не менее, Варпаховский тоже грандиозную роль, между прочим, сыграл в восстановлении памяти о Мирхольде и все прочее. Так вот, но он считал, что Райх сыграла такую роковую роль в жизни Мирхольда.
Ну,
естественно, его право иметь его суждение,
ну,
но были какие-то основания.
Да, да. По поводу того, какую роль сыграли письма Зинаиды Николаевны, об этом Марии Алексеевне сказал следователь, который вел дело по реабилитации Мирхольда, Борис Силович Ряжский, о том, что вот эти два письма, которые она написала...
Сталину, напомню, для
нашей публики. Да, Сталину, да, да.
После закрытия вот, театра, до ареста,
Нет, безусловно, после закрытия театра, потому что до этого зачем бы ей было писать.
Да.
Вот. Вот что эти письма сыграли... Ну, знаете, стали спусковым крючком, да, для того, чтобы, потому что уже давно Сталин, это была его такая обычная тактика, да, он давно задумал избавиться от Мирхольда, вот, но вот здесь это уже была последняя капля, спусковой крючок, да, письма эти, да, которые, в общем, решили его судьбу.
Сцена из гоголевского «Ревизора» – это то, что лучше всего иллюстрирует обстановку квартиры-музея Мейерхольда в Москве. Застывшая в 1940 году жизнь режиссера оказалась неподвластна мемориальному воссозданию. Сохранить обстановку в квартире супругов Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх почти невозможно. Здесь после убийства жены великого режиссера будто стерли из бытия не только воспоминания, но даже запах. Сам Мейерхольд жил здесь до трагического 1939-го. Отсюда, 65-летним, уехал в Ленинград и больше не вернулся. Лишь в 1991 году внучка режиссера Мария Алексеевна Валентей добилась возвращения квартиры и организовала музей. Память о самом режиссере материализовалась в фотографиях, статуэтках, декорациях к спектаклям, театральных афишах. Мелочи, милые сердца безделушки, эклектики в экспозиции ровно столько, сколько было надобно творчеству режиссера-бунтаря. Быть на короткой ноге с академичным Станиславским и водить дружбу с авангардистом Шостаковичем, выпивать в обществе эстета Пастернака и матерщинника Маяковского, обожать детей Есенина, для которых он был папа второй, и почти не видеть своих трех дочерей. Хорошо, что музей ничем не напоминает квартиру. Вот стул, стол, кровать, чернильница, обязательный шкаф, кажется, это совсем не про Мейерхольда. Здесь и в тенях, падающих словно с потолка, нет иронии, и уж тем более сарказма над временем, которое саму жизнь превратило в боль. Даже к Зинаиде Райх он относился так серьезно, что сумел из беспомощной дебютантки сделать хорошую актрису. Его «Дама с камелиями» – буржуазная мелодрама в сталинском безвремени с элегантной француженкой Маргаритой в исполнении Зинаиды Николаевны заставила не слишком комплиментарного Юрия Олешу назвать Райх существом с вишневыми глазами. 15 июля 1939 года вишневые глаза хозяйки этой квартиры закроются навсегда. Мейерхольд так никогда и не узнает, что дом на многие десятилетия остался сиротой.
Ну вот, прозвучало слово «ревнив», что Мейерхольд был ревнив. Но он же был ревнив не только в творческом смысле, он Зинаиду страшно ревновал. А были ли для этого основания?
Ну, я не знаю, да.
Все, ну тут мы зададим, пусть это не прозвучит как такой вопрос из желтой прессы, но тем не менее, все-таки есть свидетельство того, что до конца жизни она любила Есенина. Рыдала на его могиле, крича,
на могиле, а
зашло на поминках, на поминках,
да?
Зашло
сказка,
наше солнце.
Сказка моя, куда ты уходишь.
Да. И что, вроде
есть
бы они и встречались уже в этот период, когда она была с Мейерхольдом.
Я думаю, что, ну, конечно, это имеет... Эти подозрения имеют основания.
В данном случае мы говорим все-таки, я одну только хочу сделать ремарку, мы говорим о столь значительных личностях, о столь великих личностях, что это никак, так сказать, не мельчит, что называется, их.
Ну,
образ
–
это все-таки сложность каких-то взаимоотношений, скорее.
О том, что Зинаида Николаевна любила страсть, ну, наверное, знаете, как первая любовь, да, любила страстно Есенина до самого их ухода, ну, чисто по-женски, страсть. Да, я не думаю, что это любовь. Вот любовь была у нее к Мейерхольду, более спокойное, более достойное чувство, когда человек принимается таким, какой он есть, и прощается многое. Да? Вот, и Зинаида Николаевна прекрасно это понимала. Не корыстно, да, а бескорыстно. Она понимала, что без Мейерхольда ее бы просто уже давно не было в живых. А уж тем более ее бы не было ни как актрисы, ни как ассистента режиссера, да, как вот это же был один курс, да, вот первый выпуск учеников Мейерхольда, когда он уже наконец-то получил возможность создать свою труппу, набрать свой театр и создать свой театр. Да. Вот. Поэтому здесь была, конечно, и благодарность, и то, что Мейерхольд детей Есенинских.
Ну, вот я хотел сказать, все-таки в Мейерхольде
усыновил.
И в этих отношениях было очень сильное такое отеческое начало, я думаю,
конечно,
со стороны Мейерхольда.
И благородство.
И рассказы о том, как он за ней ходил, как нянька, делал ей припарки, компрессы, когда она впадала вот в эти свои приступы.
Не подпускал врачей, не отпустил в больницу, сам ухаживал.
И это Мейерхольд, который
вообще был
такой, так сказать, сплошным таким электрическим зарядом.
Да.
Колоссальной силы.
Масса интересных еще таких подробностей рассказывал Зиновий Ефимович Керт, ближайший друг Кости Есенина, который много дней, а иногда и ночей проводил в этой квартире у Кости в гостях. О том, что однажды вернулись из театра после репетиции, Зинаида Николаевна первая вошла, да, потом следом вошел в Мейерхольд, она открыла дверь, вошла и говорит: «Но как он на меня сегодня орал!» На репетиции.
Ага.
Тут же входит Мейерхольд, и она тут же, изменив, ну, так сказать, театр уже в сторону, так, Сева, пойди туда, сделай то-то, то-то. И все. Или там тот же Костя, это опять же со слов Зиновия Ефимовича, да, Костя, поранив руку, там что-то такое, кровь течет, вот, а Мейерхольд подсказал: Костя, сейчас я тебе, то есть он вот лечил, то есть он относился абсолютно, то есть работа, творчеством, семья, дети, их здоровье, их питание, физическая форма, путешествия. Это было, на это шли основные, так сказать, тратились деньги.
И ведь, насколько, опять же, я знаю, Мейерхольд, вопреки традиции режиссеров, тем более главных режиссеров, он был таким очень целомудренным человеком. Да. Он никаких шашней, романов не заводил. В этом смысле он был похож на своего учителя Константина Сергеевича Станиславского.
Абсолютно,
да. Я вспоминаю эту грандиозную историю, как Айседора Дункан пришла к Станиславскому, влюбившись в него, и предложила ему, что она станцует перед ним танец Соломеи, который, как мы помним, заключается в раздевании. Да. Станислав сказал: большое спасибо, сейчас только я позову Марью Петровну.
Лилину,
Лилину, свою жену.
Да. Да, в этом смысле никто, даже Ольга Михайловна фон Мунд, та первая жена, когда в Петербурге, потом в Петрограде они жили, когда Мейерхольд репетировал в театре Комиссаржевской, да, или с Ниной Коваленской уже в Александринке, он так увлекался, но не как женщинами, а как актрисой. Вот. И она знала, что вот они могут всю ночь там вдвоем, вот ее муж, да, и актриса просидеть. И у нее не было никакой ревности. Об этом Татьяна Всеволодовна вспоминает. Да, они были детьми. И мама, наоборот, она пекла пироги, она приносила им чай. Это работа. Но никто не может, та же Волохова, да, возлюбленная Блока, так сказать, реальная возлюбленная, да, не прекрасная дама. Вот. А все знали, так сказать, об этом. Мейерхольд не увлекался актрисами, как женщинами. А вот то, что она... Я думаю, что для него вообще во взаимоотношениях с актерами, с кем бы то ни было, вот так же, как у Алексеевны, вот у нее в этом смысле, как мне кажется, абсолютно конгениальный характер своему деду. Он намечал цель, и он шел к ней бескомпромиссно. И здесь уже во внимание не принимались ни личностные взаимоотношения, ни то, что хорошо это или плохо, так с актером поступать. То он ходит, здоровается, дает ему главный роль, а потом вдруг перестает и здороваться, и замечать. Да? И я думаю, что все его воспитанники, ну вот уже, так сказать, советской школы, да, вот тимовской школы, вот потому-то они верность ему хранят, потому что они прекрасно понимали, как говорится, ничего личного, только бизнес, да? Только дело. И вот Марья Алексеевна, она ведь также добивалась этого музея, этой квартиры.
Она шла к цели просто, как ледокол.
Как ледокол, бескомпромиссно. И она входила вне зависимости от того. Некоторые были не рукопожатны, а она руку пожимала, потому что это надо было для дела. Вот и все, да. Ну, не знаю, так сказать, хорошо ли это, плохо ли, но ни у кого из великих таких внучек больше не случилось.
Это уж точно. Ну, а теперь в этой части нашего разговора я бы хотел чуть больше сконцентрироваться на, может быть, на Мейерхольдских спектаклях. Хотя, говоря о Мейерхольде, вся его жизнь театр. Вся его жизнь театр, спектакль грандиозный, который он поставил. И лучше, чем Пастернак, не скажешь. Вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму – душа. Вот абсолютное единство жизни личной, жизни художественной, образа художественного и образа такого житейского – это лучший пример, наверное, чем Мейерхольд, не найдешь. Но вот только что упомянули «Даму с камелиями». Спектакль, действительно, который таким, в общем, прозвучал гимном по ушедшей красоте и человеческих отношений, человеческого быта, женской красоты. Все эти спектакли вспоминают как именно вот его какую-то необычайную красоту. Но какой огромный путь от театрального октября.
Конечно, невероятный.
От предельного аскетизма форм художественных и полного отрицания, как бы так сказать, вот этой вот старой культуры к «Даме с камелиями».
От периода раздевания театра?
Да. Все то, что он изобрел, пор современный театр паразитирует. Без занавеса, все обнажено до колосников, занавес световой. Это все просто мы нашей публике напомним. Все придумали.
Я уже не говорю, так сказать, вот о форме самой сценической площадки. Да,
конечно.
И вот об этом отсутствии того, что привычно было в театре, то, что это, так сказать, ввел в театральный лексикон, в приемы пространственный ввел Мейерхольда.
Да. К чему я, как бы так сказать, клоню, хотя, может быть, я не прав, не свидетельствовала его, это его творческая эволюция, революция, как хотите, и о его разочаровании в идеях уже революции как таковой, которую он принял, и он, и Зинаида Николаевна...
Не, ну, приветствовал.
Приветствовали
просто-напросто. Первый вступил
в КПБ. ВКПБ, да, ходил, да, в Кожанке, Комиссарской, да, и все, да, прочее.
Да, да, да,
и пришел, да, к ревизору, пришел,
ну, вот
к
уже...
даме с камелиями.
Да, да, да.
И совершенно другой стиль. И, видимо,
да, да,
и перемена какая-то в отношении,
я думаю, что...
понимание, в общем, того, что, да, что-то, да, случилось, что, ну, называется, не то.
То, что случилось не то, он понял уже, когда ставил ревизора.
Ну да.
Потому что, как известно, как начинался ревизор у Мейерхольда, он начинался тем, что городничий собирает чиновников глубоко ночью. И они перепуганы, там прибегают, начинается действие. Но это была такая аллюзия на современную 26-му году действительность, потому что зритель считывал это мгновенно, потому что все знали, что Сталин работает ночью, по ночам, и до 2 часов ночи он спать не ложится.
Да-да-да, и все несчастные сидят тоже в своих,
да,
кабинетах.
Да-да, и они тоже
до 3, до 4, а потом, да, к 9, да, должны приезжать на работу.
Да-да-да-да. Вот, поэтому Мейерхольд все понял про то, что уже идет куда-то не туда, естественно, вот еще там, в 25-26-м году, когда был поставлен. Вот, а потом, я думаю, как его, ну, понятно, что он вынужден был идти на компромиссы, что там была целая драма с тем, как они с Олешей вынуждены были перекраивать его пьесу «Список благодеяний».
Грандиозную
вещь,
пьесу совершенно.
Потрясающе. И какая-то драма была для Олеши, как для драматурга, да. Он любил Зинаиду, он был влюблен в Зинаиду Николаевну, да. Вот. Но, тем не менее, это окно в деревню, да, и запреты на «Одна жизнь», как закалялась сталь.
Да, как закалялась сталь,
он пытался...
которую он ставил как трагедию.
Конечно.
Тоже, конечно.
Какая трагедия
не могло
при
пройти.
Сталине не может быть, жизнь стала лучше и веселее, да, поэтому никаких подобных вещей. Естественно, с него же требовали оптимистических советских пьес, бодрых, жизнерадостных, цензура жесточайшая работала, все эти реперткомы и прочее. Вот. И я думаю, что мастер к этому времени, он ставит «Даму с камелиями», абсолютно мелодрама, да, казалось бы, совершенно невозможно, но это был вызов. Вызов вот этому...
Да, я тоже так считаю, да.
Да-да-да, потому что комсомолки в красных косынках и прочая публика рыдали над судьбой куртизанки. Мне об этом рассказывала, ну, естественно, видеть не могла, но рассказывала одноклассница Тани Есениной, Мирель Яковлевна Шагинян, которая отмечала у нас свое 90-летие, к сожалению, тоже уже ее нету, да. И она мне говорит: «Наташа, всегда, мы пытались прорваться, на спектакль был полный аншлаг, прорваться было невозможно, и всегда, когда шла «Дама с камелиями», а в роли Маргарет Готье была Зинаида Николаевна, и это, пожалуй, ее лучшая роль, потому что она знала, что она играет, она знала эту судьбу,
да?
Судьбу вот женщины, много перестрадавшей. Она говорит: всегда у подъезда дежурила карета скорой помощи. Особо чувствительных дам увозили, значит, да, потому что рыдания были, да-да-да.
Замечательно.
Да. И это же был этим же спектаклем, это был последний спектакль,
который
Зинаида Николаевна после закрытия
просто
занавеса упала в обморок, да, за кулисами, да.
Но.
А Мейерхольд так и не вышел, когда занавес открылся, он так и не вышел на поклон.
Я думаю,
потому что все зал скандировал
Мейерхольд. Вот я думаю, что на самом, опять же, тут мы можем как-то домысливать, что на самом деле Сталин, человек, конечно, с грандиозной такой интуицией и чутьем
звериным,
вот такого зверя хищного, он многое из этого считал. И поэтому и расправился с Мейерхольдом. Ну, посмотри, Таиров, замечательный режиссер, ну уж полностью противоположной эстетике, противоположной какому-то там социалистическому реализму. И реализму и театр закрыли, но не тронули. Но его не тронули.
Его лично, да.
Его не тронули. А с Мейерхольдом просто расправились.
Образцово-показательная казнь,
с первым главным советским режиссером.
Безусловно.
Первым народным артистом республики.
Да,
и
да.
т.д. и т.п. С ним расправились
не народным, а заслуженным.
Первый заслуженный он был,
да. Дело в том, что это был эпизод, о котором, кстати, пишет Борис Пастернак, вспоминает. Да? Он был в это время у Мейерхольда. Прибегает Костя, пасынок, и говорит, вот дает свежую газету, «Правда» или где-то там публиковалось это. Ой, смотри, вот Селтин, ну папа, да. Смотри-ка, вот список народных артистов.
Наташенька, тут...
И Мейерхольд себя там не находит.
Нет, тут немного, я вас поправлю. Народных артистов СССР. Он единственный из народных артистов РСФСР, кто не получил, это был, кажется, в 36-й, не помню, какой год.
35-й год.
35-й. Он единственный не получил
народный артист
СССР. И это тоже был, конечно, черная метка.
Знак. Это была черная метка.
Это все было совершенно очевидно. Так что вот я думаю, потому что много там факторов приводят, и то, что он один из своих спектаклей, я не помню, что это ДЕ было, он посвятил Троцкому.
Нет, это была «Земля дыбом».
«Земля дыбом» была. Да. Но это все, наверное...
Ему припомнили.
Ему припомнили.
Во время пыток, во время допросов.
Но расправились с ним из-за кардинального какого-то его вот такого вот расхождения,
с генеральной
линией. Это ему и не могу сказать, потому что действительно первый главный советский режиссер революционный и «Дама с камелиями».
Я думаю, «Дама с камелиями» и то, что он хотел, как-то пытался приспособиться. Угу. К новым требованиям. Ну, просто как художник он не мог себя... Он не мог уничтожить.
Ну,
да?
Конечно.
Вот. Поэтому и «Дама с камелиями», и предыдущие спектакли. Ну, если нет актуальных пьес, или их не разрешают ставить, поставлю «Даму с камелиями».
Есенина вспомним, остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другую. Все. Такая трагедия этих великих людей. Почему не уехал? Ведь была такая возможность.
Была.
В каком году, не помню. В Берлине он встретился с Михаилом Чеховым.
Да.
И Чехов ему сказал, надо уезжать, ведь впереди беда. Он сказал, все понимаю, не уедет. Почему? Из честности.
Из честности. Это Марья Алексеевна рассказывала об этом, что вот такой разговор состоялся, и он сказал, что я должен вернуться из честности. Ну, во-первых, честности по отношению к самому себе. Во-вторых, честности по отношению к театру, к своему театру и к актерам. И, в-третьих, честности по отношению к семье. Потому что дети оставались в заложниках.
Ну, конечно, в заложниках.
Поэтому и он, я думаю, что Мейерхольд сделал бы колоссальную карьеру и остался бы жив.
В Голливуде Михаил Чехов, который стал учителем фактически, или Страсберга, тот, в свою очередь, стал учителем всей этой плеяды, и Грегори Пека, и Мэрилин Монро, всех этих великих голливудских актеров. Через Чехова пришла система Станиславского, через Мейерхольда пришла бы эта гениальная режиссура, конечно.
Так что вот он сказал, что вот... Он не может этого поступить. Хотя во время гастролей, ведь там уже чуть ли не возвращенцам, то есть вернулись все-таки, он прекрасно знал. Вообще трудно представить себе Ли Мейерхольда, его финал, в теплой постели, окруженным домочадцами.
Я думаю,
что это не был бы тогда неистовый Всеволод, его называли.
Очевидно так. Вот. О невозвращенцах. Да. Был такой замечательный, на мой взгляд, человек, такой летописец советского театра того периода, это Юрий Елагин. Паникла. Я ценю, он все-таки был первый биограф Мейерхольда.
Нет.
Не считай Волкова.
Нет. Вот давайте лучше
начнем
Волкова будем считать. Да?
Хорошо. Вот. Начнем, конечно, с Николая Дмитриевича Волкова.
А потом Александра Константиновича Гладкова. А Елагина считать не будет.
Разве Гладковские вперед вышли? Хорошо, конечно. Но я не об этом. Мы совершенно не будем сейчас спорить. Просто я публике опять же напомню, что Елагин это был такой оркестрант Вахтанговского театра, оставшийся в 1941 году на даче и ушедший с немцами. Да. Не один он так сделал. Великий актер вахтанговский Освальд Глазунов так сделал. Не в этом дело. И там оставшийся на Западе, написавший, на мой взгляд, две прекрасные книги, но тут не будем об этом спорить. Одна из них о Вахтанговском театре, другая о Мейерхольде. Вот он называет Мейерхольда темным гением. Как вы считаете, Мейерхольд был по складу своему темным гением, при этом он Мейерхольда обожает, он Мейерхольда боготворит. Мейерхольд был темным или светлым гением по типу своего, что ли, такого дарования? В Елагина углубляться не будем. Я взял только вот этот вот образ, как бы так сказать.
Да. Ну, я абсолютно согласна с Марьей Алексеевной. Когда я пришла только так в музей, она говорила, что... Ну, вот здесь книги, здесь то-то, да, знакомила меня с тем, что в музее находится. Она говорит, а вот эту книжку я бы сожгла.
Ой!
Ну, со свойственной, опять же, мерхольдовскому характеру.
Конечно, радикализмом.
Да, да. Вот. Я не хочу думать, светлый гений Мерхольд или темный гений. Он гений.
Он гений.
И все.
Хорошо, замечательный ответ.
Я думаю, что в этом определении для нас непостижимом, да, может соединяться все, что угодно. В зависимости от того, какое из его качеств в данный момент ему необходимо.
Замечательный ответ.
Вот этим инструментарием он пользовался абсолютно...
Да. Абсолютно. Он действительно, он мог быть и Моцартом, и Сальери.
Он был
и...
Моцартом, да, но при этом он мог быть, тут же мог быть Сальери.
Да. Ну вот, пожалуй, и все. Но на этот раз я изменю традиции своего короткого прощания и позволю себе отступление, которое лирическим, впрочем, не назовешь. Лежа на полу, лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. Меня здесь били. Больного 65-летнего старика. Клали на пол лицом вниз. Резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам, сверху, с большой силой, по местам от колен до верхних частей ног. А в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильными внутренними кровоизлияниями, то по этим красно-синим желтым кровоподтекам снова били этим жгутом. И боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Следователь все время твердил, угрожая. «Не будешь писать? Будем бить опять. Оставим нетронутыми голову и правую руку. Остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного и скромственного тела». И я все подписывал. Это из писем арестованного Мерхольда, направленных им 2 и 13 января 1940 года на имя Молотова, в ту пору председателя Совета народных комиссаров. На письма этот негодяй и трус, который несколькими годами позже позволил арестовать собственную жену и продолжал еще годы присмыкаться перед Сталином, а его жена сидела в лагере, естественно, ничего не ответил. А еще через 3 недели Мерхольда расстреляли. О том, что Зинаиды давно уже нет в живых, он так и не узнал. 15 июля 1939 года она была зверски убита в их квартире в Брюсовом переулке. Вот такая это была хорошая власть, советская, по которой многие в нашей стране до сих пор тоскуют. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Путь личности», посвященный Всеволоду Мерхольду и Зинаиде Райх. Об их трагической и великой судьбе мы беседовали с заведующей музеем-квартирой Мерхольдов Райх Натальей Макеровой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячная зарплата не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».